Часть первая. Глава первая. Шутка. 1830 года. В августе, утром, часов в 10, Каютин проснулся и почувствовал страшный холод. Члены его тряслись, как в лихорадке, а зубы стучали. Он попробовал плотнее закутаться в халат, заменявший ему одеяло, закрыл даже голову. Напрасно. Раскрыв голову, он стал думать о причине такого неестественного холода, продолжая дрожать всем телом. Вместе с ним дрожит, казалось ему, и вся комната. Маленький столик перед кроватью танцует, а графин и стакан, поставленные на столике рядом, издают жалобные непрерывные звуки. Ширмы, оклеенные бумагой, выгибаются и рокочут, беспрестанно угрожая обрушиться на продрогшего Каютина. И вместе с тем вокруг него такой шум и грохот, как будто экипажи едут не по улице, а в самой его комнате, тотчас за ширмами. Каютин сначала подумал, что ему так кажется со сна, но синие, окоченелые пальцы, которые он на минуту поднес к своим глазам и потом тотчас спрятал, будто обожженные, громко говорили противное. «Ну так у меня просто нервное расстройство», — подумал Каютин. Но звонкий и явственный говор, раздавшийся в ту минуту за ширмами, прекратил его размышления. Он весь обратился вслух. «А ты купи веревочные, да смажь ворванью. Ей-ей сойдут заременные», — говорил один голос. «Оно так, голова. Да вишь, ременные-то нарядней будут», — кричал другой. «Что за путаница?» — подумал Каютин. «Рыба жива!» — гаркнул вдруг резкий отрывистый бас над самым его ухом так громко и неожиданно, что Каютин вскочил на своей кровати и с минуту сидел как ошеломленный. «Ремни, веревки, живая рыба в моей комнате!» — закричал он неистовым голосом. «Стой, стой, стой! Где у тебя глаза-то? В кабаке пропил? Вишь, толстый пес! Сидишь, не видишь, на человека наехал. А ты не иди среди улицы, знай свой тротуар, французская сосулька». Такие речи продолжали оскорблять благородный слух Каютина, пока он наскоро одевался. Жалкое зрелище представилось его глазам, когда он, дрожа и кутаясь как можно плотнее в халат, вышел из-за ширмы в свою комнату. Надо признаться, что и вообще комната его не представляла великолепного зрелища. Стены ее, впрочем, когда-то были окрашены зеленой краской, а потолок расписан, такое уж убеждение господствует у наших домохозяев, что как бы ни была плоха и дешева квартира, но потолок непременно должен быть расписан. Пол тоже когда-то был выкрашен. Письменный стол, несколько плетеных стульев, голландский диван, с которого неизвестно почему, тотчас вскакивали с неприятным восклицанием все, пробовавшие на него присесть. Наконец, известные ширмы, за которыми помещалась кровать хозяина. Вот вся мебель комнаты. «Разбойник!» — воскликнул молодой человек, окинув глазами свою комнату. Он остановился среди пола с поникшей головой в глубоком раздумье. Каютин был очень хорош собой, но, взглянув на него в ту минуту, трудно было не расхохотаться. Так плачевна была его фигура. «А я подумал», — продолжал Каютин после долгого молчания, — «что он шутит? Вот тебе и шутки». и он подошел к единственному окну своей квартиры. Осенний утренний ветер, покачнув старую запыленную герань и зашелестев листьями золотого дерева, пахнул ему в грудь таким резким свежим холодом, что не было уже никакого сомнения в горькой действительности. Рама выставлена. Первым делом Каютина, когда он несколько успокоился, было собрать и спрятать свои бумаги, сброшенные ветром на пол с письменного стола. Потом он хотел одеться и идти к хозяину браниться. Но, к удивлению и ужасу своему, он не нашел своего платья, которое, возвратясь вчера очень поздно домой, наскоро сбросил и оставил на своем голландском диване, спеша добраться поскорей до кровати. Выбранив опять хозяина, он отворил дверь в сени и стал кричать, подняв голову вверх по направлению небольшой деревянной лестницы. «Хозяин! Хозяин!» Но никто не явился на его крики. Он стал кричать громче, напрасно. Тогда, потеряв терпение, он воротился в свою комнату, взял длинный чубук, встал на стул и начал стучать изо всей силы в потолок, сопровождая каждый удар ужасными криками «Хозяин! Хозяин!». Но хозяин не являлся. «Спит старый хрыч», — подумал Каютин и усилил свои удары и крики. И то напрасно. «Нечего делать, надо идти к нему. А тут, пожалуй, еще что-нибудь украдут. Да, впрочем, что украсть-то?» Он невольно улыбнулся и весело стал подниматься по деревянной лестнице. Великим, завидным благом в жизни обладал Каютин. Живым, беспечным, великодушным характером, который не давал ему останавливаться долго ни на какой неприятности. Озадаченный в первую минуту, теперь он уже находил свое приключение не более как забавным, и сам первый готов был над ним смеяться. Когда широкий путь открыт перед нами, когда много у человека впереди, легко переносятся мелкие несчастья и неудачи в надежде будущих благ. Так точно охотно сознается человек в мелочных недостатках и ошибках своих, пока еще надеется в будущем проявить громадную силу. Но нелегко переносит и мелочные неудачи тот, кто уже понял, что вся жизнь его заключена в мелочах. Но несносно мелочно и раздражительно самолюбие тех, в ком бесплодные попытки поселили уже недоверие к собственным силам. Хозяин Каютина, Афанасий Петрович Доможиров, владелец одноэтажного деревянного дома с мезонином, вел жизнь примерную. Он обладал любящим сердцем, а овдовев средние лета, он сосредоточил значительную часть любви своей на единственном сыне, которому был теперь уже 10-й год. Но так как любви еще оставалось довольно в его сердце, то он завел себе 3 скворцов, которых клетки стояли рядом на огромном венецианском окне его квартиры, выходившем на улицу. Небольшой, оставшийся затем запас любви, он отдал дымчатой кошке с 4 разношерстными котятами и ежу, который большую часть дня спал за печкой, свернувшись в клубок, а ночью отбивал практику у кошек, свободно расхаживая по всей квартире, со свойственным его ежовой походке громким и мерным постукиванием. Понятно, что и самая жизнь Афанасия Петровича, естественно, устраивалась приятнейшим образом. Большая часть ее проходила в наставнических занятиях. Накушавшись чаю, который имел обыкновение разливать сам, он звал сына. Сын брал любимую книгу Доможирова «Генеральный смотр совести Наполеона» или «Беседа Наполеона с совестью» с присовокуплением стихов под названием «Посрамленный завоеватель света» или «Неистовый корсиканец в своем уничижении». 1813 год. Начиналось учение. Сын читал по складам, с помощью указки, а отец принимал глубокомысленную физиономию, которую сохранял во все продолжение класса, хотя и чувствовал от того ломоту в бровях. Иногда на стол вскакивал резвый котенок, садился на задние лапы и с изумлением следил за движением указки, дотрагиваясь до нее лапкой. Тогда и отец, и сын забывали свое дело и с умилением любовались проказами грациозного котенка. Как неважно казалось Доможирову воспитание сына, нежное сердце его брало свое. Он заигрывал с котенком, кидал ему скомканную бумажку, котенок прыгал. Доможиров тоже начинал прыгать, присев на корточки. Сын следовал его примеру. Скоро к общей беготне присоединялись и другие котята. Все прыгало, не исключая и встревоженных скворцов, которые поднимали страшную возню в своих клетках. Только еж хранил обычное спокойствие и безучастно смотрел из своей лазейки, строго поводя своей остренькой мордой. Посрамленного завоевателя забывали. Погладив любимых котят, пощипав неловких и непослушных, Доможиров настраивал свою физиономию на веселый лад и начинал посвистывать и попевать. Скворцы любовно вторили ему. Сына Афанасий Петрович учил только тому, чему сам учился: истории, катехизису и русской грамматике. Но, видно, он почитал свои знания в иностранных языках достаточными для скворцов, потому что, окончив насвистывание и напевание, обыкновенно начинал, нагнувшись к клеткам, громко и явственно произносить все знакомые ему французские и немецкие слова. И так продолжал он до той поры, пока какой-нибудь скворушка не издавал звуков, похожих на «команву», «портеву» или «бонжур». Тогда, в гордом сознании, что день не потерян, Афанасий Петрович клал на окно красную софьяновую подушку и из учителя обращался в ученика, обогащая свой любознательный ум наблюдениями. Случалось, и очень часто, хозяйка противоположного дома, толстая, краснощекая женщина, тоже сидела у окна, и тогда у них завязывался через улицу разговор. «Как говядина вздорожала, Афанасий Петрович, просто подступу нет». «Вот», — говорит Афанасий Петрович, не упускавший случая выказать прочность своего благосостояния. «Копейку на фунт прибыло, так вы уж и охаете. Побойтесь Бога, матушка, что мы нищие, что ли?» «Ну и не миллионщики, Афанасий Петрович». «Кто говорит, Василиса Ивановна? Только по мне, знаете, я даже рад. Пусть бедный торговец поперится». Афанасий Петрович любил озадачивать неожиданно, почему пускал иногда в ход мнения, которых не разделял в глубине души. «Что вы, Афанасий Петрович, побойтесь Бога, ведь они разбойники». «Ну, есть разбойники, есть и не разбойники», — глубокомысленно замечал Доможиров. Но тут раздавался грохот экипажа, и разговор быстро переменялся. «Вишь, расфронтилась», — говорила хозяйка, провожая глазами проехавшую даму. «Ну уж и расфронтилась», — возражал одержимый духом противоречия Доможиров. «Просто одета, как быть должно. Посмотрели бы вы, как рядятся. Вот я на медне был в Павловске у тещи», и Доможиров принимался описывать павловское гуляние. После обеда Доможиров непременно спал, а по вечерам читал своему ежу правила терпимости и общительности. Но суровый еж упорно презирал котят и открыто предпочитал их обществу гордое одиночество. Но возвратимся к рассказу. Ни проклятий, ни стуку, ни криков Каютина Доможиров не слыхал. Он сам кричал в то время не тише его, погруженный в преподавание иностранных языков скворцам своим. Он даже не слыхал шагов Каютина, раздавшихся в его комнате, выкрикивая «Команву портеву!». И Каютин повторил за ним тем же тоном «Команву портеву!» и тронул его за плечо. «Что вы?» — закричал Доможиров, вздрогнув и обернувшись к нему. «Собьете! Птица нежная, чужого голоса не поймет, да и рабка!» «Что вы? Я ничего, а вы что?» — начал Каютин полушутливым, полусердитым тоном, в котором в то же время слышалась детская наивность, придававшая особенную прелесть его разговору. «Вы Бога не боитесь? Что вы со мной сделали?» «Раму выставил». «А зачем?» «Я вам говорил, отдайте деньги или съезжайте, а не то раму выставлю». «Съезжайте. Вам легко сказать, съезжайте», — сказал Каютин и посмотрел как-то особенно на верхние окна противоположного дома. «Ну так деньги отдали бы». «Деньги? Ну что вам мои деньги? Пропадете, что ли, без моих 40 рублей, а?» Доможиров молчал. «Ведь у вас дом свой, не заложенный, и прошлый год только каменный фундамент подвели. Ну, говорите, так или нет?» «Ну, так. И в доме все, слава богу, всего вдоволь. И сын в науках успехи оказывает, и скворушки говорить начинают, и еж здоров». «Здоров? Здоров. И капиталец в ломбарде лежит порядочный, и долгов нет, и кланяться ни зачем к чужим людям не пойдете». «Да», — самодовольно отвечал Афанасий Петрович, задетый за чувствительную струну. «Ну так что же для вас мои 40 рублей? Сущая дрянь. Ну говорите, дрянь?» «Дрянь», — тихо и неохотно отвечал Доможиров. «Так зачем же вы раму-то выставили?» «Я пошутил», — сказал Афанасий Петрович, которому становилось совестно. «Пошутил. Хороша шутка. А у меня вот, по вашей милости, платье украли. Только и осталось». Не успел он указать ему на свой халат, как господин Доможиров залился громким хохотом. И он хохотал минут 5 сряду так добродушно и сладко, что, глядя на него, и Каютину, который в первую минуту почувствовал было досаду, сделалось весело. «Перестаньте! Вы скворцов испугали! Вон они как закричали и запрыгали, точно шальные!» «Так ничего, кроме халата, и не осталось?» — спросил Доможиров, сдерживая смех. «Ничего». И Доможиров опять покатился. В самом деле, случай был редкий. Давно уже ему не удавалось сыграть такой шутки. Доможиров действительно был добрый человек, но он любил пошутить. И шутки его не отличались особенной разборчивостью и деликатностью. Раз, когда он еще служил, его пригласили на свадьбу в деревню. Женился его дальний родственник на бедной девушке, гувернантке своего соседа. Когда невесту одевали к венцу, вдруг явился Доможиров с маленькой девочкой, одетой по-крестьянски. Он подвел ее к невесте и сказал: «Вот, рекомендую вам, сударыня, дочь вашего будущего мужа». Невеста упала в обморок, а Доможиров залился добродушнейшим хохотом, подперши бока. В другой раз племянник подбежал к нему и в восторге бросился ему на шею, крича: «Ах, дядюшка, если бы вы знали мое счастье, поздравьте меня! Я женюсь, жду только отпуска, чтобы ехать в Москву. А покуда вот ее портрет, она мне прислала, не правда ли, красавица?» И он с восторгом поцеловал миниатюрный портрет своей невесты и показал его дяде. «Дай мне его на минуту», — сказал Доможиров. Он вышел с портретом в другую комнату и через минуту возвратил молодому человеку портрет с выколотыми глазами. Случилось также, что к Доможирову зашел его закадычный друг, когда он переливал 100-градусный спирт. «Что ты, водку переливаешь?» «Водку. Не хочешь ли?» Закадычный друг ободрал себе глотку, краснел и таращил глаза, страшно кашляя, а Доможиров хохотал, как сумасшедший. Вот какого рода шутник был Доможиров. Но в настоящем случае он вовсе не ожидал такого эффекта. Возвратясь домой часу в 10 вечера и заметив, что молодого человека нет еще дома, он подумал, как бы удивился Каютин, если бы, пришедший домой, застал у себя раму выставленную. И вот уморительная картина нарисовалась в воображении Доможирова. Каютин просидит всю ночь, не смыкая глаз и сторожа свое добро, порядочно продрогнет, а поутру придет к нему, покричит, посердится. Он предложит ему чайку, молодой человек согреется и сам станет вместе с ним смеяться его остроумной выдумке. А потом раму можно опять вставить. К чести некорыстолюбивого сердца Доможирова нужно прибавить, что 40 рублей вовсе не входили в его соображение. Но план шутки так ему понравился, что он тут же привел в исполнение свою мысль, к чему не представилось ему никакого затруднения, потому что Каютин перестал с некоторого времени брать ключ с собой, а клал его в щель под дверью, о чем знал и Доможиров. А почему Каютин перестал с собой брать ключ? Не худо принять к сведению всем бедным молодым людям, живущим без семьи и прислуги. Раз Каютин провел вечер чрезвычайно приятно в одном большом доме на Невском проспекте, у знакомого ему важного и богатого человека. Вечер с музыкою, танцами, ужином и шампанским. В отличном расположении духа, но очень усталый, часу в 4 ночи возвращался он пешком. Денег на извозчика не было. Возвращался на свою петербургскую сторону, едва пересиливая дремоту. И вот, наконец, добрался он до своей двери и опустил руку в карман за ключом, думая о близкой минуте успокоения. Но, обшарив все карманы, он не нашел ключа. По всей вероятности, ключ выпал из кармана его пальто и очень спокойно лежит теперь в прихожей богатого дома на Невском проспекте. Делать нечего. Каютин воротился, перебудил всех людей в доме, ключ действительно нашелся в прихожей под вешалкой, и только к 8 часам утра, совершенно измученный, воротился Каютин домой. Почти с такого же вечера, в таких же обстоятельствах и в таком же отличном, но полусонном состоянии, пришел Каютин к своей двери и в ту роковую ночь, на утро которой началась наша история. Но как ключ был под дверью, то он беспрепятственно вошел в свою квартиру, с полусомкнутыми глазами разделся на своем голландском диване и поскорее отправился за ширмы, где и проспал благополучно до самой той минуты, когда почувствовал неестественный холод и послышал стукотню собственных зубов. «Ну, извините, извините», — говорил Афанасий Петрович, — «я никак не думал, что вы не заметите». «Извиняю», — сказал Каютин торжественно, — «только научите, что мне делать, мне не в чем выйти». «Наденьте мой фрак», — добродушно сказал Доможиров и опять покатился, пораженный несообразностью своего предложения. Каютин был высок и худ, а Доможиров низок и широкоплеч. «Нечего с вами делать», — сказал Каютин, немного рассерженный. «Пойду рыться в своем чемодане. Не найду ли чего в старом платье?» И он ушел.